Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Треугольник». С вами ведущие Мария Романова
и Анна Ушакова.
И сегодня мы продолжаем беседовать с психологом, психотерапевтом Мариной Филоник. Добрый день, Марина.
Здравствуйте.
Да, но еще надо сказать, что Марина – психотерапевт Ассоциации понимающей психотерапии. Если вы нас слушаете регулярно, вы знаете, что мы уже говорили о принятии жизненно важных решений. А сегодня мы хотим поговорить о желаниях, о том, вообще, что с ними делать, как с ними обращаться, как от них спасаться, может быть. Потому что действительно иногда желания просто бушуют в нашей душе, разрывают ее на части, а иногда мы вообще ничего не хотим или не знаем, что хотим. То есть состояния бывают самые разные. И вот сегодня мы попробуем разобраться, как понять свои желания и как научиться с ними обращаться. Марина, вы в своей лекции, мне посчастливилось на ней побывать, использовали замечательную картинку, которая мне просто запала в душу. Это Белоснежка, окруженная гномами. И вот этот образ, он как бы стал таким стержнем вашего разговора о желаниях. Почему? Почему этот образ?
Да, действительно, вот когда вы сейчас немножко формулируете, ну что ли, проблемное поле, что бывает так, что желаний очень много, и они меня разрывают или меня захватывают, и не случайно мы в языке так говорим, ну вот, они меня захватывают, или они меня разрывают, или я их не слышу, я не знаю, что я хочу, я не распознаю, у меня есть такая какая-то, ну, апатическое состояние, то мы можем выделить... Ну, как бы меня, я как субъект, личность, как хозяина, у которого есть много чего. В частности, есть много разных желаний, которые либо буйно себя ведут, либо пребывают в спячке, никак себя не проявляют, молчат, замораживаются, замирают или делают что-то еще. И вот это образ Белоснежки и семи гномов, как такая метафора, где Белоснежка как... Я как хозяин, как личность, как автор, как субъект, у которого есть много чего. И там на этой картинке было, чем она мне понравилась, симпатично видно, что эти гномы, они очень разные. Кто-то такой насупившийся недовольный, кто-то лежит, кто-то прыгает, кто-то буйно радостный. И она над ними там как-то вот, ну, в общем, стоит, и они так у нее в ногах там что-то разное делают. И вот... как метафора того, что, ну, внутри человека может происходить с желаниями. Действительно, они порой могут залезть Белоснежке на голову и захватить ее, а могут все заснуть или, не знаю, там, замерзнуть. И вот, и это будет совсем разное переживание, совсем разное состояние у личности, да, у Белоснежки.
То есть желания во многом определяют, да, вообще состояние и жизнь личности, если не все направление. Они же как такие импульсы действуют, то есть к чему-то нас подталкивают, какие-то порывы в нас, не знаю, закладывают, что мы стремиться начинаем к чему-то.
Ну да, конечно, конечно, да. Продолжая эту идею с гномами, действительно, они там пихают в разные бока, и проблемы начинаются тогда, когда, как в многодетной семье, один ребенок хочет одно, другой другое, каждый тащит, один тебя тащит за руку в одну сторону, другой хватает тебя за коленку и тащит в другую сторону, и тогда, ну, что-то с этим приходится делать, как-то обходиться.
Угу, порядок наводить.
Да, но частая проблема сейчас, вот так все-таки из опыта тоже практики, работы с клиентами, и я довольно много работаю с верующими клиентами, ну, в таком христианском поле, и частая проблема все-таки вот не избытка желаний, а его дефицит и недостаток. Все-таки часто приходится встречаться с тем, что ну вот я не знаю, что хочу, и как-то вроде ничего не хочу, и какая-то такая субдепрессивность, и вот такая вот апатичность, и так ли это важно, зачем вообще хотеть? Ну, вот весь такой скорее вялый какой-то фон, то есть я вот так не припомню. Может быть, такие буйные просто на психотерапию не ходят, я не знаю.
Ну, не знаю, вот я, например, буйная, меня надо желание в разные стороны тащит. И тоже надо знать, что с этим делать.
Поэтому вы ведете такую классную передачу.
Они у вас как с желаниями?
У меня их бывает очень много. Вот, может быть, действительно, когда их много, тогда не думаешь о том, чтобы идти, да, к психотерапевту, а как-то занимаешься тем, как их все восполнить, на все отреагировать, когда тебе хочется и куда-то и поехать, и заняться каким-то новым делом, и творчеством. И тогда действительно ты сосредоточен полностью на том, чтобы восполнить их.
Ну, я смотрю на вас, вы выглядите довольно живо, да, вот когда мы говорим, что человек такой, ну, живчик или там живой, активный, вот это ровно то, что вы описываете, когда и то, и это, и глаза горят, и это интересно, много жизни, здорово, да.
Ну, давайте поговорим о той ситуации, когда ничего не хочется или когда не знаешь, что хочется. На самом деле, ну, вот я не знаю, как, я говорю о преобладающем, да, состоянии, но действительно бывает, когда не знаешь, что хочется, да, вот, и что это за состояние, это болезненное какое-то состояние или это просто вот какой-то кризис внутриличностный, что это?
Ну, здесь очень, может быть, очень много разных ответов. Еще очень важно, как долго это длится, потому что если это там день-два, и очень часто просто вот все может решаться на уровне, ну, каких-то даже физиологических вещей, может, надо просто поспать,
просто, да,
отдохнуть. Как, знаете, это частый феномен, вот буквально недавно мы обсуждали там с некоторыми клиентами, что, ну, нужно сначала уехать в отпуск, потом в этом отпуске надо сначала несколько суток просто лежать в номере, есть, спать и ничего не делать, или какие моря и горам не прыгать, и только потом у тебя начинают просыпаться вот какие-то желания, и только к концу отпуска ты начинаешь какие-то активности.
Такая тесная связь с физическим состоянием, да?
Ну,
если человек устал, то надо привести в порядок свое тело, и только потом уже заниматься
Конечно. Это какая-то очень важная вещь, которая сейчас у нас нередко, ну, вот в ситуации, как минимум, такой жизни в мегаполисе, вот городской, и такого культа немножко трудоголии, что вот важно же вот много работать, как это так вообще? Вот некоторые иногда клиенты мне говорят, как это так, спать? Там приходит женщина, говорит, представляете, в таком покаянном залоге совершенно, представляете, я вчера встала там, аж там, ну, я не знаю, в 10 часов. Это так уж... Ну, боже, знала бы ты, во сколько я встаю. Я не буду публично озвучивать, имея серьезные проблемы со сном.
Сохраняем вашу тайну.
Да, но я к чему? Что порой есть требования в культуре, особенно в бизнесе, особенно вот когда чем выше по карьерной лестнице, тем сильнее оно бывает выражено, что вообще-то, ну, это как, знаете, в некоторых традициях там православия есть грех многоспания. Но в трудоголии это будет проявляться, что тоже как это ты спишь, ну, пустая трата времени, вот такое
убеждение. Да, ну, сейчас,
жизнь,
конечно, да.
Жизнь проходит
очень
мимо.
Характерно для сегодняшнего
надо
дня.
Надо себя загнать в, ну, некоторые тиски.
Тайм-менеджмент, построить план достижения цели.
Поэтому спать – это вообще вредное занятие.
Но вот я заметила, не знаю, как вы к этому относитесь, что в то же время другие тенденции тоже набирают силу. Например, вот медленная жизнь, медленная еда, вот это slow life, slow food. Очень идет тоже к нам с запада этот...
Дауншифтинг.
Да, не дергаться, не надо каждый раз куда-то нестись, там что-то новое видеть. Вот просто спокойно проживать жизнь.
Хватит
сесть
суетиться.
Под деревом, съесть апельсин, как говорится, да.
И наслаждаться каждым кусочком.
Да, вот как вы к этому относитесь?
Я думаю, что в этом есть большой плюс, особенно в контексте того, ну, века, когда мы живем в потоках информации и количество событий в единицу времени – происходящее порой превышает просто физиологические возможности
наши,
и вообще, ну, грубо говоря, переваривание, вот, проживание реальности. И в контексте нашей темы немножко, может быть, уходим. Слышать свои желания легче, когда ты вот в этом слоуле, когда ты медленно.
Такое.
Потому что когда ты в гонке, и это одна из выгод быть в гонке, не слышать свои желания, жить в заведенном таком состоянии, как вот, ну, в заведенном, в суперскоростном, и тогда нет паузы, чтобы распознать, а что я на самом деле хочу, и в этом есть выгоды в смысле такого ухода от проживания моей подлинной жизни, ухода от, в каком-то смысле, ответственности, привет нашей теме про жизненно важный выбор. Потому что если я остановлюсь и всерьез встречусь, может быть, с какой-то правдой того, как я живу, я, может быть, осознаю, что вообще-то мне нужно жить совсем по-другому. А это означает, что мне нужно, знаете, там все бросить, уехать, менять, еще что-то. А это же безумно тяжело. И тогда лучше я буду пребывать в нон-стопе, как в некоторой спячке.
Ну, да, карусель такая.
И тогда не я живу мою жизнь, а обстоятельства живут меня.
Как завели, как бы меня.
Да, хорошо вы сказали. Обстоятельства живут меня.
А я пребываю в иллюзии, что ну все нормально, у меня же нет возможности. Знаете, иногда загнать себя в очень сильное истощение, гиперзанятость, аврал, по себе знаю, бывает выгодно, потому что в этом состоянии уже точно нет, ну, есть ощущение, что нет выбора. Но я же не могу по-другому. Ну, у меня же вот сейчас, как это, кружок по фото там. Ну, вот,
драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота.
Да, но там уже не будет петь охота, потому что, ну, уже просто же нет возможности. Вот в этой теме петь охота. Да, может быть, мне на самом деле петь охота, но я говорю, ну, я же не могу, потому что у меня же драм-кружок и фото. Куда мне всунуть пение? Уже некуда. А за этим стоит невротическая, может быть, выгода, например, страх, что я никогда не стану великой певицей, допустим. И тогда я занимаюсь не своим фото, вместо того, чтобы петь.
А как с этим хозяйством разобраться? То есть, допустим, вот что-то хочется делать все время, а не хватает сил, не хватает времени. Как вообще навести порядок в этих гномиках, которые нас окружают?
Стоит ли на них внимание обращать, опять же?
О, да, все-таки продолжать внимание. Про силы важная вещь. Когда вы сейчас говорите, что не хватает сил, чтобы реализовать все то, что хочется. И здесь я сошлюсь на такого Павла Васильевича Симонова, такого нейрофизиолога, в каком-то смысле психолога, который в 20 веке много занимался исследованиями, в том числе и нашей вот этой, ну, темы желаний, называя их словом потребности. И он говорит одну очень важную вещь, если говорить очень просто сейчас, без научного языка, что вообще-то потребность или желание, как мы можем сказать, оно и есть сила и энергия, что это, по сути, одно и то же. И поэтому, когда человек говорит, ну, я вроде то хочу, но у меня нет сил, то, скорее всего, это означает, что это...
Навязанное какое-то желание.
Да, это не твое подлинное желание, это некоторая иллюзия. Это ты думаешь, что ты хочешь А и Б, а на самом деле ты хочешь С, но эта С либо не осознается, либо под запретом, либо еще по каким-то причинам не реализуется. А реализуя А и Б, которые не являются моими подлинными, на самом деле аутентичными, моими настоящими желаниями, я реализую эти А и Б, а сил у меня нет. И тогда очень интересный бывает феномен, что когда я вдруг начинаю делать что-то, что мне дает силы. Например, сейчас мой разговор с вами, он дает мне силы. Я так и не разгадала за последние годы, что же за потребность С я реализую, когда участвую в подобных проектах. Но это интересно.
Настоящие желания, они ведут к чему-то, да? Силу дают.
И... Они дают в том числе положительные разные веер приятных, позитивных эмоций, и в том числе силу. То есть это интересная вещь, что когда я делаю то, что я на самом деле хочу, силы как бы прибавляются. Это не означает, что не будет усталости, и можно не спать, и вот это все. Да, но само состояние, что... И наверняка вы можете вспомнить из своей жизни какой-то опыт, когда ты делаешь что-то, ну, какое-то дело, и прям, ну, совсем нет никаких сил. И такое сопротивление, и нежелание, и неохота, и сила уходит. А иной раз делаешь что-то, что, в общем-то, ну, если формально физически померить, там, ну, вполне себе затратно, там, как-то, я не знаю. Но при этом и силы как-то находятся и даются. И здесь можно говорить не только о том, что Бог дает силы на реализацию того, что является, там, не знаю, промыслительным, но и просто о почти психофизиологии, что если ты вообще-то реализуешь свое подлинное, то оно равно энергия и сила.
Согласна. Я вот не раз замечала, что, например, ну, скажем так, куда-то проехать на другой конец Москвы, чтобы где-то поучаствовать, ну, нет сил у меня. А вот в Петербург слетать, чтобы там поучаствовать в том, что мне нравится, да, пожалуйста, и деньги не проблема, и время не проблема, и ночной поезд даже не проблема. Раз, ты уже там, да? Меня это всегда поражало, честно скажу, поражало просто. Как будто меняются как бы, ну, параметры вот всего вот этого времени, да, расстояния.
Отличный пример, и сюда же мы можем сказать, что вот эти отговорки, что у меня нет времени, вот вы сейчас и даже денег вы отлично приводите, говорите, у меня вдруг и время, и деньги появляются вдруг. А тогда стоит вопрос, а ты на самом деле это хочешь? Это, например, вот в отношениях там всякие обиды, жалобы, что вот у тебя на все есть время, а на меня нет времени. Времени ли у тебя на меня нет?
Или желание.
Да, или ты на самом деле там что-то, да, не хочешь со мной это время проводить. Там денег у тебя нет на... не знаю, там, здоровье, например, или у тебя просто ценность здоровья не такая высокая, что, ну, в общем, вот это можно всегда так... И про смысл здесь тоже можно говорить, когда мы говорим про время, что если я на что-то времени не нахожу, значит, это для меня не имеет серьезного смысла, Но это просто немножко другой язык. Но мы можем сказать, что ну, это не является подлинным желанием.
А вот это понятие смысла, оно ведь очень значимо, мне кажется, да, вот в экзистенциальной такой психологии.
Да, вопрос просто, на какой парадигме мы стоим. Конечно, для экзистенциальной психологии психотерапия – это ключевая категория. Ну, там, не знаю, Франкл или Альфред Ленглейн, и неживой его ученик, ключевым, ну, не только, много авторов здесь, кто будет говорить про смысл. Но в каком-то смысле, тут знаете как, да, в смысле про смысл, вот эмоция – маркер смысла с точки зрения ряда, ну, отечественных школ, например, и в то же время эмоция – маркер реализованного желания. И смысл, там очень все это хитро завязано, есть разные модели, как понимать. И последние годы я иногда думаю, что это все очень сильно тесно связано. Потребность, желание, смысл, то, как это все реализуется. Ну, просто сейчас у нас не семинар по общей психологии.
Но все равно Марина, интересно. А мне вот хочется вернуться. Вы вот сказали о людях, да, у которых нет совсем никаких желаний, как бы они живут в такой апатии. Давайте немножко поговорим. А как же тогда разбудить желание? И надо ли? Может быть, это просто характер у человека такой, что он, ну, не знаю, создан для того, чтобы делать какое-то рутинное дело, особо не стремиться к каким-то высотам? Или все-таки все не так, что где-то внутри есть эти желания, и их можно каким-то образом разбудить.
Ой, когда вы сейчас говорите «создан, чтобы делать рутинное дело», у меня такое несогласие.
Выразите
его, пожалуйста. У меня тоже прям протест. Да, протест, думаю, боже, неужели кто-то создан, чтобы...
А это очень хорошо, если вы сейчас сможете как-то так опротестовать, потому что у меня есть такие знакомые, которые вот именно так думают и так живут, и так от себя ощущают. И я чувствую порой бессилие. Да чтобы такое с ними сделать, какую-то такую встряску, чтобы их поднять как-то, оживить и пульнуть куда-нибудь.
Отлично. Вот эта ваша реакция, желание пульнуть, похоже, есть реакция на то, что встречаетесь с какой-то неправдой, равно как и мы сейчас вот в этих словах ваших, да, что есть в этом какая-то подмена, что ведь так очень часто, понимаете, как может быть, что человек чувствует, что ну вот он не знает, что хочет. Сейчас я еще отдельно скажу, здесь важно различать, может быть, там, когда к врачу нужно обращаться. Вот я ничего не хочу, вообще по жизни ничего не хочу, не знаю, что хочу, но мне нужен к вопросу о смысле вообще как-то с этим быть. И человек может себе ну, приписать как бы смысл, сказать, ну вообще-то я создан для того, чтобы... быть таким исполнителем. И этот смысл, который человек приписывает себе, ну, он ему хоть как-то дает возможность в этом выживать. Но если бы это было подлинным смыслом, у вас бы не было желания его растрясти. Вы бы сказали, вы бы поверили этому как правде, и тогда бы сказали, да, похоже, действительно. Но, видимо, мы сейчас хором чувствуем какую-то в этом подмену, что вообще-то что-то в этом не то, что правда она какая-то другая, что ты себе ну, надел этот там, костюм псевдослужения в бесчувствии, но это есть какая-то ложь. В ряде случаев, когда мы встречаемся вот с этим состоянием, что ничего не хочется, я не знаю, что делать и так далее, важно бывает различать все-таки, например, депрессию клиническую, когда бывает нужна помощь просто медицинская. И здесь, ну, это какая-то отдельная просто такая, ну, на полях галочка, что особенно если это длится долго.
Ну, если это депрессия, значит, она началась откуда-то, да? То есть, это значит, не всегда так было.
Да, и тут важный вопрос тоже, когда такие клиенты приходят, я стараюсь понять, а так было всегда? А когда-нибудь было по-другому? И бывает так, что, например, в случае с... Ну, бывает, что произошло какое-то событие травматическое, тяжелое, после которого у человека, например, там началась депрессия, или даже не обязательно это прям уж ну, что-то произошло, после чего вот эти желания, они там как-то ушли из поля зрения, да, и такая апатия началась. И тогда более-менее понятно, да, вот было там травматическое событие, которое повлекло за собой, и если, например, это, ну, условно, там была утрата, прошел год, ну, как-то нормально, что человеку особо первое время ничего не хочется, и мы здесь даже... Ну, как бы это естественный какой-то процесс, да? А если это уже там событие произошло, не знаю, 10 лет назад, и человек все 10 лет в таком состоянии, то это как-то подозрительно. А если это вообще всю жизнь, то тогда очень интересно, а что там было? А было ли в детстве хоть когда-то по-другому? И вот буквально сейчас тоже недавно мы работали с одной женщиной, вот прям копали, ну, хоть в каком-то возрасте ты помнишь себя другой? И вот только дошкольный возраст, еле-еле она может вспомнить, когда была какая-то живость, были какие-то интересы, хулиганство, желание там как-то побегать, попрыгать, хоть что-то. Уже в младшей школе наступила такая вот
Это подавление, серость. Желание или что это?
Да, происходит? И там дальше очень интересно посмотреть по семейный контекст и как родители обходились с ребенком. И очень часто это может быть, например, ситуация действительно мощного семейного подавления любых детских активностей. Если это не просто разово, ну, там, сегодня мама не выдержала, там, накричала или что-то, там, то так, то сяк, это одно. А если это изо дня в день, каждый день, если любая активность ребенка осуждается или игнорируется, или обесценивается, знаете, вот это вот прекрасное там, ну, мало ли, что ты хочешь, а что это ты вообще... Любая инициатива, на нее, например, родитель может даже не орет и не бьет, но делает такое выражение лица, из которого ребенок понимает, что Боже, все, что я хочу, это просто настолько ужасно, что надо... вообще-то выгоднее ничего не хотеть. Потому что если ты научаешься, детская психика делает это бессознательно для выживания, для сохранения контакта со значимым взрослым. Мне, чтобы получать тепло, поддержку, одобрение родительское, мне надо перестать что-либо хотеть. Я превращаюсь в такое апатичное существо с псевдопризванием к рутинной деятельности. Зато я становлюсь удобным ребенком для и получаю тогда. Тогда я избегаю.
И любовь получаю. Там, да,
да, ну, по сути, который, да, да, по сути, да. Сути, да. Это об этом речь. Немножко ушли в то, как это развивается порой.
Да, но это, я думаю, это важно понимать. И, может быть, это в этом разгадка тоже, чтобы
конечно,
вернуться.
Конечно, да, бэкграунд нужно знать. Друзья, у нас сегодня в гостях Марина Филоник, психолог и психотерапевт Ассоциации понимающей психотерапии. Мы говорим о желаниях вообще, о том, что это такое, о том, как с ними обходиться, прятаться от них или, наоборот, идти им навстречу. Через минутку мы продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот групп. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
В эфире передача «Треугольник». И у нас в гостях сегодня Марина Филоник, психолог и психотерапевт Ассоциации понимающей психотерапии. Мы говорим о желаниях. Марина, вот вы сказали, что вы, когда идете на радио, вам вот как бы это дает силы, то есть, значит, это истинное желание, и вы пытаетесь разгадать, что за потребность стоит за этим желанием. Вот это важно вообще в понимании вот этого мира своих желаний, различать потребности. И если важно, то какие у нас потребности? Ведь надо с чем-то соотносить, ведь правильно, с каким-то знанием.
Да, осознавать и понимать свою сферу желаний, условно, как этих всех гномиков зовут, кто они такие, чего они там, каждый из них хочет, очень важно. Ну, хотя бы для того, чтобы потом мочь это более осознанно реализовывать. Если я точно знаю, что, не знаю, там, я люблю кататься на лыжах, и это мне всегда дает силы, значит, я могу сознательно ехать вообще-то, может быть, не очень такой какой-то релевантный пример, но сознательно все-таки ехать отдыхать на лыжный курорт, а не на там, кабачковый, пляжный, да, вот этот отдых. Хотя, но если я себя не слышу, не распознаю и совсем не знаю, что мне хочется, то я могу думать, ну, все люди ездят на море, мне тоже надо на море, это же хорошо. Всем нравится, всем моим друзьям нравится. И вообще, как может мне не нравиться море? Особенно опять, если с детства говорили, как тебе может не нравиться, ну, я не знаю, там что-нибудь, какой-нибудь бабушкин борщ. Ну, как тебе он может не нравиться? Но все едят, за обе щеки уплетают.
Ешь немедленно.
И тогда что происходит? Такая, знаете, как это, как, значит, мне должно нравиться, а как, кому верить, им или себе? Похоже, что им, особенно если они хором говорят, и я так научаюсь себя не слышать, тоже один из способов. Поэтому распознавание, знание, что я хочу, бывает очень важно, потому что, как правило, тот человек, который вот мучается от этой всей апатии, непонимания, что, чего мне хочется, ну, собственно, и не знает, и не знаком с этими гномами, и не знает, какие вообще желания есть. А про то, какие они бывают, но они бывают всякие разные, здесь можно говорить, действительно, вот опять ссылаясь на Симонова и его разработки, которые ну, на материале очень серьезных научных исследований, он выделяет такие ну, как бы базовые, условно-первичные потребности, то есть те, которые из которых потом могут складываться какие-то разные другие виды желаний. А это вот такая вот основа. И, может быть, не знаю, можно перечислить.
Можно, да, интересно.
Самую такую базу, вот, которая, на которой, что ли, как знаете, это те, ну, что ли, семь нот, из которых потом мелодия будет складываться. Угу. Да, но только их тут не семь, а больше. Или там те, не знаю, 33 буквы, из которых потом будут другие тексты вырастать. И обычно люди, многие знают, что вот, например, есть витальные потребности, как-то это обычно не новость, там в пище, в воде, сне, температурном каком-то комфорте. Но интересно было для меня в свое время, что к таким витальным потребностям относится, например, такая потребность, как в экономии сил. Что это тоже вот этот спящий режим компьютера.
Режим сбережения энергии, что ли?
Да, режим сбережения энергии, как ни странно. То есть иногда вот это наше состояние апатии и потребность в отдыхе, привет тематике трудоголии, загнанности, неслышания себя, и когда просто нужно лежать и не вставать с кровати несколько дней, это может быть не потому, что я такой плохой, ленивый и что еще, а потому что вообще-то у меня есть естественная потребность, ну, вот там, в отдыхе и в экономии сил.
Переключения, то есть циклы разные, да.
И, по всей видимости, у каждого человека свой уровень, да, то есть нельзя так
конечно,
судить
да.
одного по-другому, что
да, да,
мне же это... не надо лежать целыми днями, а ты чего развалился?
Да, да, это очень важная вещь, потому что кто-то может работать физически там только, я не знаю, там 3-4 часа в день, и это не инвалидность. Я знаю таких людей моего возраста, коллег там, но это как-то... Или как тоже, вот, ну, я все на своем примере, там, психотерапевтов. Вот у меня некоторые коллеги могут принимать там по 7-8 человек в день клиентов. Для меня это, ну, совершенно немыслимо. Я не знаю, как это возможно. Там цифра 4-5 – это просто максимум. После 5 я уже, не знаю, там отползу.
Сверхчеловеческие усилия, да,
да,
какие-то.
А кто-то 2-3 принимает в день. Mm-hmm. И это не значит, что мы какие-то там неправильные, ну, и так далее. Но вот эти требования из серии, что ты должен там 40 часов в неделю и так далее, и там сколько-то, не знаю, клиентов в сутки, в общем, нон-стоп что-то, они как раз могут мешать слышать тоже правду о себе. Вот мне признать в свое время, что вообще-то я не могу больше, там, чем 4 в день, не каждый день, в свое время было трудно, потому что есть тоже какой-то миф, но я смотрю на некоторых коллег, но он там, не знаю, по 8 в день, и нормально. А я вообще так не могу. И вот это вот смочь понять, что то, как делает другой, это не значит, что для меня такие же стандарты. Это вроде очень простая вещь, но она дается порой очень тяжело. Я просто вижу это уже на очень многих примерах.
Это потребность, Марина. Я думаю, сейчас вы многим облегчили жизнь. Открыли Америку и сделали жизнь легче.
Да-да, вот это были витальные, и кроме всякой сна, еды и потребность экономии сил. Дальше можно выделить социальные потребности. Все, что касается наших отношений с другими людьми. Вот здесь интересно, ну, например, потребность принадлежать к какой-то социальной группе, общности. И занимать в этой группе определенное место, не обязательно лидирующее, да, но вообще вот быть
свое
в группе.
Свое место, как бы, да, что ли, иметь.
Да, но место именно в группе, вот как, ну, принадлежать группе, это особенно остро в подростковом возрасте проявляется, но совсем не обязательно. И вот интересно, ну, не знаю, вот вы на радио работаете все-таки, кстати, почему-то вдвоем, там вообще в коллективе, да.
У нас уже группа сложилась.
Принадлежность какая-то, может быть, здесь...
Принадлежим передаче.
Да. Пользоваться привязанностью и вниманием окружающих, как ни странно. Привязанность – очень важная вещь сейчас, такая довольно модная уже, особенно в теме приемного родительства.
А привязанность в какую сторону? Я привязана или ко мне привязана? Или в обе стороны?
Обычно это взаимный такой процесс, эмоциональный близкий контакт, эмоциональная привязанность.
Понятно.
И в том числе, чтобы ко мне.
Потребность,
да,
как бы в близких отношениях. Да,
да, вот да, по сути, да, да. И мы имеем очень много тоже проблем. Сейчас, повторюсь, вот в тематике усыновления детей из детских домов, приемного родительства, тема привязанности стала достаточно популярной и такой очень важной. И ряд исследований уже последних там десятков лет, это еще там лет 20 назад было как-то, ну, не так, что ли, распространено. Вот это исследование в области вот этой сферы привязанности – очень важная вещь, которая формируется базово вообще там в младенческом возрасте, а потом очень сильно влияет на то, как я выстраиваю близкие отношения, прежде всего любовные, но и дружеские тоже, и вообще любые другие близкие, возможность или невозможность. Так очень серьезная штука. Но если мы пока опять вернемся к Симонову, то просто потребность быть в такой, да, быть в этих близких отношениях. Как ни странно, быть объектом уважения и любви. К вопросу, может быть, о таком тоже самообвинении, особенно порой в христианском ключе. Ну, как это так? Вот я хочу, чтобы меня любили. О, ужас, меня надо каяться, значит, в эгоизме. Я же должен сам любить других. Вообще-то нормально. Не только других, но и нормально хотеть, иметь эту потребность, чтобы тебя тоже уважали, что вот иногда с этим проблема. И, в общем, получать, а не только отдавать. И тоже интересно, что к социальным потребностям, например, относит потребность следовать нормам, принятым в данном обществе. Привет тоже вот этой принадлежности к социальной группе. Удивительная вещь. Вот к вопросу о таком индивидуализме, свободе, плыть против течения, не быть как все, такой, может быть, какой-то модной теме.
Но это тоже своего рода норма получается.
Да.
Такие, не быть как все.
Да. Но вообще-то никуда не деться, все равно есть потребность какой-то норме следовать, принадлежать группе, да, и норме следовать. Если мы посмотрим условную историю там разных сообществ человеческой, какой-то вот истории развития разных видов там отношений социальных, то это всегда группы со своими нормами. Всегда есть социальные нормы. Неважно, группа любая, даже вы вдвоем собрались, у вас уже какие-то нормы взаимодействия. В семье.
Привет нашей группе.
Будут свои нормы там в обществе, не знаю, как какой-то корпорации, в обществе как стране. Даже мировые какие-то, можно брать сейчас тенденции, тоже будут все равно какие-то нормы. Вот эта потребность следовать эталоном, как говорит Симонов. Вот интересно. Еще можно выделить группу такую, как вот мы сказали, витальные, социальные, и третье, он выделяет такие так называемые идеальные потребности, но нет, это не означает про быть идеальным.
А стремиться только быть идеальным.
Нет, достаточно. Нет, слово идеальный здесь означает совсем другой смысл. Речь идет о познаниях. О познании окружающего мира, своего места в нем, и познании смысла и предназначения своего существования. К вопросу о тематике смысла, что вообще-то вот это тоже такая потребность человеческая.
Каждому человеку нужен смысл в жизни.
Да, конечно, экзистенциалисты здесь полностью согласятся, что это архиважно и без смысла очень многие вещи теряют смысл в тавтологии.
А смысл, его можно найти как-то, или он появляется ни с того ни с сего? Вот это интересно. Если это такое важное вообще понятие,
то и другое,
значит, нужно над ним работать, да?
И то, и другое, да, но что точно невозможно, его нельзя взять и дать. Вот я не могу его вам дать, даже если я супер-гуру, не знаю кто. Да, не могу я вам его дать, но я могу помогать вам его искать.
Но смысл же может быть, как сказать, на разных уровнях, что ли. Вот, например, люди часто говорят, я живу для своих детей, для своей семьи. Это же смысл.
Да.
А другой говорит, я живу, чтобы развивать свой творческий дар, чтобы познавать вот мир, Бога, искать. Тоже смысл, да? То есть главное, что просто вот, что человек не может без смысла. Вот это, да, главное?
Ну, можно сказать, да, что вот один из симптомов депрессивных состояний бывает, это такая утрата смысла как раз, когда обесценивание, в том числе ценности жизни, когда вот непонятно, зачем я живу. То есть человек в депрессии очень часто будет, ну, будет говорить, я не знаю, зачем это все.
Или когда человек теряет, да. Если человек жил ради ребенка, а ребенок, не дай бог, погиб, тогда человек вообще теряет, да, смысл дальнейшего.
Да, в том числе. Это целый серьезный кризис и задача на поиск и выращивание, порождение нового смысла из ничего, из пустоты. Да, очень сложно, может быть. Вот это, знаете, если для меня вся моя жизнь была сведена только к существованию, например, одного человека рядом, а такое бывает иногда даже при вроде бы хороших историях любви и брака, и там супруг один умирает, то второй, ну, нормально в какой-то период, может быть, не хотеть жить, как, ну, стадии горя. Да? Но если весь смысл моей жизни сводился в одну точку только в тебя, человека, живущего со мной рядом, то когда тебя нет, меня нет, и моей жизни просто дальше незачем быть. И есть даже эти истории, когда, ну, пожилого, например, в возрасте, там один супруг умирает, а второй умирает быстро, потому что, ну, как бы нет больше ничего ради чего, ничего другого. Жизнь становится невозможна.
Марина, а вот вы сказали про нашу социальную потребность, потребность в группе. Это ведь потребность в другом, в ком-то, да? Вот,
да.
Как вы сейчас говорите, в человеке. Да. Но другой ведь может быть, да, с большой буквы. Это может,
да,
быть Бог,
да,
который нас сотворил. Вот как бы, да, как это вписывается вот в систему наших потребностей и желаний?
Я думаю, что да. Я думаю, это как раз вы читаете мои мысли, дополнение к тому, что писал Симонов. Я думаю, что он просто... Ну, как минимум, не мог это в 70-е годы,
ну, да,
писать. Это даже было. Если бы он имел такие помыслы, он бы не мог их озвучивать. Но, конечно, конечно, сейчас мы уже можем свободно говорить, что потребность в другом, она, ну, просто... Сейчас, не знаю, там вся отечественная психология с ее классиками, начиная от Выгодского, будет говорить о том, что наша психика диалогична по своей природе. Мы развиваемся только в контакте с другим. А иначе Маугли, да, ситуация. Mm-hmm. И другой принципиально важен и нужен. Есть, можно говорить о разных релевантных других в разные периоды жизни или в разных каких-то обстоятельствах. И в какой-то момент, конечно, релевантным другим для меня становится Бог.
Это... И тогда, может быть, это вот такая более сильная опора, чем внешняя какая-то опора. Все-таки, чтобы было много опор, да, вот не просто как-то.
А,
вы сказали,
про смысл. Да, конечно, да, конечно, конечно. Если да, плохо вообще всегда, вы знаете, любое
когда
сужение.
В одну корзину.
Другое хотел сказать: всегда, если у нас есть сужение в одну точку, неважно, фанатизм, да, там только этот человек, только это дело, только там, даже не знаю, этот приход церковной, то вот любое сужение жизни в какую-то одну точку, к чему-то одному, это всегда одно подозрительно. Как-то в этом есть, может быть, что-то нездоровое. Мы сейчас не берем какие-то высоко аскетические практики, может быть, монашеской жизни, когда человек от всего отрекается, и он весь в Боге, и тогда Бог для меня все, да, Бог для меня вместо там.
Но Бог никуда не денется, в отличие от человека.
Да.
Он всегда будет с нами.
Да, да, да. Потерял мысль.
Ну, извините. Мы говорили про потребности. А вот среди этих потребностей выделяются какие-то главные или неглавные? Потому что, судя по названию, не очень понятно. Витальные – это то есть те, которые вообще жизни необходимые, да? Но судя по тому, что мы говорим об идеальных потребностях,
они тоже
являются, да, можно сказать, витальными.
Слово «идеальное» сбивает с толку. «Идеальное» имеется в виду только лишь, что речь идет об идеальном объекте как познание, а не... какой-то конкретный предмет материальный. Вот идеальное как нематериальное, здесь скорее такое противопоставление, а не идеальное как какое-то высокое, правильное или там сверхценное. Есть разные
или
тоже...
Так, что, извините, идеально, да, чтобы они, если они есть, но если их нет, ничего страшного. Ну, как бы так, не идеально, но все равно хорошо.
Некоторые авторы, вы, может быть, знаете классическую здесь теорию иерархии потребностей Маслоу, говорят, ну, пытаются вводить такие иерархии, да? Но это лишь разные подходы. И можно говорить о том, ну, вот, например, там, опять же, для того же масла, да, будет четкая иерархия, которая будет означать, что пока у тебя нижележащие потребности нижележащего уровня не удовлетворены, ты не можешь удовлетворять потребности следующей ступени. И там это можно, ну, здесь другие авторы будут с этим спорить и говорить, что это совсем не так, потому что, ну, примеры концлагерей Франкл, да, когда витальная просто в очень сильном, даже не знаю, какое слово мягко, но это очень мягко выражено, да,
отсутствие почти.
Совершенно безумные условия, да, вопиющие с точки зрения витальных потребностей, при этом некоторые люди возвышаются до состояния святости, кто-то деградирует до состояния животного. И это про то, у кого что со смыслами, да, что с какой-то ценностной вертикалью и так далее. Поэтому могут быть здесь разные подходы, и один из, ну, один из возможных взглядов на этот вопрос, что это может быть очень индивидуально. Вот эта иерархия, она может быть очень не статичная структура, а динамичная. Мало того, она динамичная там у разных людей разная, она может меняться у вас конкретно в разные периоды жизни. И в какой-то момент у меня доминирует что-то одно. Вот вернемся к нашим гномам. Да? В какой-то момент какой-то один из них будет кричать громче всех, прыгать по голове и вообще доминировать и тащить меня за собой. А в какой-то момент он там, не знаю, уйдет спать, а кто-то другой проснется. И они будут между собой занимать какие-то разные места. Я бы скорее избегала идеи такой, что можно выстроить очень четкую, однозначную, какую-то категоричную схему, по которой все понятно. Хотя наверняка есть такая потребность, чтобы хотелось, чтобы
ясность,
было все понятно.
Да, чтобы была. Ну, и мне кажется, что вот уже то, что вы сейчас рассказали, оно помогает как-то, ну, может, нехорошее слово, структурировать это хозяйство, по крайней мере, понять, что есть вот основные потребности. Желание возникает, можно посмотреть, чему соответствует, насколько вообще это, так сказать, нужно, что это. Вот мне кажется, это очень важный навык, который стоит в себе воспитывать, вот способность разбираться с этим своим хозяйством, да, с этими гномами. Я хочу спросить еще, вот в одной из ваших лекций вы рассказывали о таком психиатре Марке Бурну, который создал школу терапии творческим самовыражением. И вот хотя вы рассказывали, что он создал для больных людей, мне эта идея очень вообще как-то зацепила, что вот на самом деле получается, что через творческое вдохновение мы можем пробудить свои желания, пробудить смысл своей жизни. Вот расскажите немножечко о самой школе и как это мы можем вообще мы шире использовать такой подход.
Да, Марк Гейдж Бурно, ныне живой еще вот психиатр, такой классик, автор учебников, создал действительно школу психотерапевтическую, надо сказать, не медицинскую. Да, то есть он как врач и психотерапевт, он может не только выписывать лекарства, но еще использовать другие методы работы, которые это поразительно, очень эффективно работает действительно с людьми с очень тяжелой патологией в большой психиатрии. Но это не означает, что эти методы нельзя использовать, и действительно можно для людей психически здоровых. Смысл в том, что мы стараемся найти, что тебя вдохновляет. Есть там у него специальные всякие упражнения, но общая идея, вот, по сути дела, как помните, мы говорили, что эмоции разные, и энергетический подъем, и эмоции приятные, они маркируют, что сейчас реализуется какое-то важное желание. Вот если мы с этой позиции посмотрим на терапию творческим самовыражением, то можно сказать, что мы, может быть, прямо не называем, какое там желание реализуется, но мы находим способы, находим то, что тебя будет вдохновлять через разные творческие формы. И тогда, проживая вот эти состояния вдохновения, когда я там что-то делаю, пусть, ну, не знаю, рисую, фотографирую, там, не знаю, анализирую картины, еще что-то, через это действительно происходит такое вот оживление на нашем языке вот этих спящих гномов. Их, знаете, как еще здесь, что может быть важно, это не совсем про Бурно, но отчасти может быть, что вообще на них обратили внимание, что им вообще, вообще сказали, слушайте, а вы вообще есть, и вообще, а что, и вообще это важно, что вы есть. И вообще это имеет какое-то...
С ними можно взаимодействовать, да?
И слушай, а что ты хочешь? Это серьезно важно, это на самом деле интересно, а давай-ка ты будешь делать то, что ты хочешь. И для некоторых людей это бывает просто каким-то, знаете, как разрыв шаблона сейчас можно говорить, потому что привычка, паттерн, опять же, из семьи, там, ну, мало ли что ты хочешь.
Мало ли, что ты
есть
хочешь,
надо.
Да.
Я живу по логике «надо», а не по логике «хочу». И вообще это инфантильно, эгоистично, греховно и еще там как-то. И вдруг находится кто-то, кто говорит, вообще-то это очень важно, то эти гномы, знаете, они там сначала не верят, они такие обалдевшие, такие, думаю, как это, да, а потом немножечко начинают просыпаться.
Радоваться.
Неужели
начинают.
Можно что-то пойти порисовать, там, а что, неужели, а я все детство мечтала, что я буду балериной, но это никогда не случится, или я так хотела петь, а давай ты все-таки пойдешь на танцы. Ой, я на танцы, что вы, я взрослая тетка, мне бизнес-модель. Давай ты все-таки пойдешь на танцы. Полгода психотерапии, давай ты все-таки пойдешь на танцы. Знаете, я пошла на танцы. Жизнь проснулась. И это кажется такой ерундой. Ну, как это в контексте вообще там смысла жизни, знаете, вот и вообще высоких замыслов, и каких-то серьезных вещей. Какая-то ерунда. Это, оказывается, очень важно. Какие-то мелочи вот такие. Вот позволить ровно это. И пойти и сделать. И через это... Это вообще такой антидепрессант, на самом деле.
Да, такое
что,
богатство в жизни раскрывается.
Вообще-то это можно, это важно, и это дает те самые силы. Если оно дает силы, значит, это реализуется какая-то важная жизненная вот правда этих, может быть, маленьких пока гномов. А потом, как знать, во что это все, может и в смысл жизни переродиться потихоньку.
Да, все-таки своих желаний бояться нельзя. Будить их всеми силами и давать им волю. Ну, а есть какие-то желания, которые все-таки, может быть, не стоит будить? Вот мы сейчас говорим в целом о желании, да, но
Да, тут смотрите, какая хитрая вещь. Вот я бы разводила будить и реализовывать. Mm-hmm. Потому что, конечно, почему еще, какие есть выгоды вот быть в этом состоянии спячки? Потому что, подавляя в себе ну, какие-то желания, которые мне кажутся непристойными, неприличными, плохими, неважно, репрессированные по каким-то причинам, невозможно, знаете, вот часть каких-то, один пучок желаний, там, пяток гномов загнать в подвал, а оставшаяся парочка пусть, значит, прыгает. Вот невозможно.
Если они проснулись, то все проснулись.
Да, они, как я говорю, так пучком идут, всей семьей, там, всем букетом. То есть, если, да, если проснулись, то все проснулись, как дети, которые один заплакал, второй всем букет. Невозможно, чтобы часть мы ампутировали, там, в подвал посадили, а часть прекрасно здесь, значит, пышным цветом жила. И в этом выгода быть в тотальной спячке и апатии, и порой депрессии, потому что тогда я ничего не хочу, в том числе ничего плохого, за что я потом буду себя корить. Угу. Я такой, знаете, вообще-то хороший. Ну, я же ничего плохого никому не хочу. Не важно, что я хорошего тоже не хочу. Зато я вот
хорошо прям, контролирую, знаете, свою жизнь.
Избавился от страстей вот вообще в аскетической практике. Такое прям вот. Да, что происходит, если я начинаю распаковывать и действительно важный вопрос задать, потому что там начнет вылезать не только все такое прекрасное про картины, танцы и, не знаю, спорт, и там лыжи, и, не знаю, радоваться снежинкам, которые сегодня там в большом количестве у нас на улице. Может так быть, что у тебя ты начнешь встречаться с какой-то правдой о себе, которая не есть вообще-то лицеприятно, с которой, может быть, будет трудно. Но, что мне кажется очень важно, что это встреча с правдой о себе. И если мы говорим в христианском ключе, то только тогда, когда я какую-то, пусть нелицеприятную правду о себе осознаю, только тогда, когда я с ней встречаюсь, я могу после этого ее приносить Богу, вообще просить Бога с этим что-то делать. А пока я пребываю в темных таких очках неведения о себе и мифе о себе, что у меня вообще-то все хорошо, но не важно, что мне ничего не хочется, то, соответственно, я и Бога не пускаю в какие-то, может быть, глубины своей души, где спят какие-то, может быть, не самые лучшие желания. Это один аспект. А второй, что, конечно же, когда просыпаются какие-то вещи, это не означает, что надо все подряд реализовывать. На что нужна Белоснежка, личность, субъект? Тот, кто будет принимать решение. Этому я ход дам, а этому я ход давать не буду. А это я просто осознаю и принесу Богу. Может быть, даже mm-hmm. в каком-то покаянном ключе. Но у меня появляется кислород, пространство свободы, дельта между мной и тем, что есть у меня. Когда мой гном не труп валяющийся, а живой и бегающий под моими ногами, я могу взять его за руку и отвести его к Богу. Да, но я могу с ним что-то делать. А если он под кустом лежит, прикрытый, я про него даже не в курсе.
Прекрасный вообще образ. То есть просто с ним играя, вот можно очень многое понять. Эти гномы замечательные. Да, ну, в общем, чем больше я вот слушаю, тем больше я понимаю, что надо разбираться с собой. Нужно не бояться вот узнать себя, да? Узнать правду, как вы говорите о себе.
Да, правду. И здесь вот что нам порой мешает очень сильно, это такой навык обесценивания или страха. Есть разные способы, как мы умеем обращаться с этими гномами, чтобы их загнобить. И в частности, это обесценивание, один из таких шикарных способов. Ну, просто вот вообще сказать, что все это ерунда, ничего не стоит, это все не важно, никому не нужно и так далее.
Ну, обесценивание как бы своих вот желаний, своих
каких-то... Да-да, ну, конечно, конечно. Мол, что ты хочешь, ну, вот в этом духе.
Так надо же другое. Но это просто и страх, контекст нашей культуры, да? Мы в этом выросли, этом... получили по наследству.
Да, из семьи научаемся обходиться. Обычно, если людей спрашиваешь, ну вот как нужно, что нужно сказать, что мы говорим обычно ребенку, который что-то хочет, а это сейчас неуместно, неудобно и так далее. Обычно люди очень экспертно и бурно называют очень много способов, как мы обращаемся с этими желаниями. Там много хочешь, мало получишь, мало ли что тебе хочется.
Мало ли что тебе хочется, да.
Хочется, перехочется. А вообще денег нет. А я тоже так жила и ничего. А бабушка твоя вообще голодала на войне. Ну и там много аргументов.
Я сам много чего хочу тоже, но молчу.
Да. Хочешь, иди молчи. Вот вырастешь, деньги будешь зарабатывать, будешь тогда там что-то.
Ну да, но с другой стороны, действительно, не всегда есть возможность реализовать желание. Просто, наверное, подход, ответ должен быть другой.
Да, но смотрите, есть очень важная разница. Я говорю, слушай, то, что ты хочешь, это фигня. А другая вещь, то, что ты хочешь, это очень важно. И здорово, что ты это хочешь. Как-то классно, что есть такие желания. Но просто прямо сейчас мы не можем их реализовать. Две большие разницы.
Правда.
Ну да, то есть вопрос вот в позиции, вопрос как бы в уважении к личности. Да?
Признание права на желание. Что вообще-то твои желания – это хорошо. Точка.
Да. Пусть они сейчас не реализуются, но здорово, что они есть.
Да,
да. Ну что ж, мы должны уже завершать. Марина, спасибо за такой интересный разговор о том, что у нас есть желания, что с ними надо разбираться, их не надо бояться. Вот, друзья, у нас в гостях сегодня была психолог и психотерапевт Ассоциации понимающей психотерапии Марина Филоник. Мы говорили о желаниях и... Вот такой был интересный образ, который он у меня прямо перед глазами стоит. Белоснежка и гномы, который нам помог размышлять, помог понять вообще то, что... Мне лично помог понять, что вот во мне происходит. Вот. Ну и желаем вам, конечно, тоже вот обрести ясность и научиться всем этим своим хозяйством управлять. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. До новых встреч в передаче «Треугольник». До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.